Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Время поста и, следовательно, время духовного возрастания. Поэтому сегодня я предлагаю поговорить про обиды. Конечно же, с одной стороны, может показаться, что тема достаточно избитая, потому что, ну, очень много священников, богословов поднимают этот вопрос, да, потому что мы, как православные христиане, конечно же, должны искоренять в себе обиду и стараться не мучить и себя этими чувствами, и наших окружающих, наших близких. Но давайте все-таки постараемся еще раз сегодня пройтись по, может быть, таким самым болевым точкам. Наверное, первое, что мне приходит на ум, это ситуация, когда человек много лет держит обиду. Я думаю, многим это известно, да, если не сам человек держит, то у кого-то из знакомых, из родственников такая есть ситуация. Разные, понятно, это бывают, может быть, какие-нибудь трудности с бывшей женой или с бывшим мужем, или, может быть, это какие-то партнеры по бизнесу, по работе как-то подставили, как-то обманули, да, это может быть какая-то дележка жилплощади вместе с самыми близкими, казалось бы, людьми, но результат один, какой-то конфликт произошел, ситуация была печальная, ужасная, и все заканчивается чем? Тем, что человек затаил обиду и живет с ней 5, 10, 15, 20 лет. Потом он приходит в храм, решил, например, покреститься или воцерковиться. Здесь ему говорят о том, что надо прощать. Как? Вообще, как это возможно после 20 лет лелеяния этой обиды взять и простить это? Но даже если не брать какой-то вот ироничный контекст, как я сейчас сказала, да, но действительно, как можно просто вот расстаться, если это уже часть тебя стала? Как можно, как это сказать, перебороть эту обиду? Как можно с ней попрощаться, отпустить ее?
Ну, на самом деле, да, вопрос, ну, с одной стороны, он простой, да, действительно, Господь говорит, нужно прощать обидчикам, сколько спрашивали у него, сколько раз прощать, до 7 ли раз? Господь отвечает, до 77 раз. То есть, в принципе, здесь можно до бесконечности прощать. Ну, какие обиды, да, мелкие обиды, может быть, и легко прощать, да, там вот человек что-то сказал не так, посмотрел не так, сделал не так, вот раздражился, как-то обозлился, потом вроде бы пришел человек уже с таким добродушным лицом, и ты уже, в принципе, простить тебе легко. Вот, есть также в Евангелии притча о 10 тысячах талантов, которые взаимодавец простил должнику, вот, а он потом вышел от царя и поймал своего товарища, увидел его, схватил его, ну, заключил его в темницу, а тот ему должен был вообще незначительную сумму, вкратно, ну, ниже, чем ту, которую он должен был царю. Ну, царь на него разгневался, и в итоге он его отдал истязателям, пока он не вернет всего последнего своего долга. То есть здесь как раз говорится о том, что сколько бы нам не были должны наши близкие, вот это долгое вынашивание обиды, оно приводит к тому, что долготерпение Божие заканчивается когда-то. Вот нужно об этом помнить, сколько нужно лет долготерпению Божию, 10, 20, 30 лет, может, до конца жизни. Но в этом нужно, конечно, грехе обиды, покаяться от всего сердца, ну, вначале
перед Богом. А вот как вот тоже быть, вот смотрите, как можно покаяться, если ты считаешь, что в этой ситуации ты прав? С тобой несправедливо поступили, тебя обидели.
Вот, здесь, конечно, надо разобрать вообще механизм, да, обиды, да, историю обиды. Вот, причина обиды – это, как правило, несправедливое действие обидчика. Ну, с нашей точки зрения, несправедливое. Да. Кстати, бывает, вот я как священник, мне приносят, ну, на суд, да, разные случаи, и, как правило, мне приходится выслушивать информацию однобоко. То есть, вот человек приходит со своей обидой, вот он рассказывает, его обидчик, он, ну, рассматривается как какой-то вот ужасный, несправедливый, какой-то неразумный человек, который требует чего-то, да, сверх того. Вот, если послушать обе стороны, мне приходилось вот слушать, например, ссора супружеская, да, там уже, в принципе, в состоянии развода были люди, и жена ну как в состоянии развода, они уже не жили, они там уже расходились, там сходились, что-то у них, ну до конца они разошлись, не сошлись, вот такое вот промежуточное состояние было. То есть послушала сначала мужа, вот ужасные вещи он рассказывает о своей жене, послушал потом жену, ужасные вещи рассказывает о своем муже. И вот а где там правда, где там истина, где-то вообще посередине. Надо очень глубоко разбираться вообще, кто вот и, как бы сказать, триггер, триггерная точка.
Знаете, батюшка, слышала рассказ одного молодого священника, он говорит, приходит, значит, мне сначала жена жалуется на мужа. Я думаю, ну кошмар, просто тиран, изверг, бедная женщина. Потом приходит муж, и я думаю, ну что за сварливая жена противная, ему досталось мучиться. А потом понимаю, что это же одна семья. И думаю, кошмар просто какой-то, как мне теперь с ними вообще разбираться?
Ну вот тоже, видите, тут может быть какое-то и осуждение, хотя, конечно, батюшке нужно осуждение, да, какое-то иметь. Вот, может быть, даже и осуждение может промелькнуть, да, в этом случае. Вот, с другой стороны, имущественные споры. Там тоже не все однозначно, потому что одни считают, что вот это мне полагается, мне больше полагается, мне это справедливо полагается.
А тут вот как раз, мне кажется, проблемы с имущественными спорами связаны с тем, что накладывается на то, что положено по закону, накладываются еще какие-то морально-нравственные, какие-то обещания, может быть, еще что-то.
Ну, с другой стороны, конечно, с имущественным спором, опять же, проще в каком смысле, да, есть судебные решения, которые, ну, более-менее регулируют, да, вот эти отношения. Есть по закону, вот этому положено столько, этому столько, ну, нужно успокоиться. Хотя бывают случаи, когда кто-то отказался от своей доли, от законной, да, а те, ради которых он отказался, они потом, ну, это не оценили, там, да, неблагодарные оказались, еще говорят, еще давай нам, вот, начинают там суды опять подавать и так далее. То есть, первое, это несправедливое действие обидчика, второе, это уже сам ущерб, который получил человек, и здесь тоже оценка этого ущерба, то есть насколько, да, вот пострадало там мое самолюбие, да, там репутация моя пострадала, да, действия обидчика, насколько я имущественно потерял и так далее. То есть и бывает, что вот сама реакция человека на обиду, она может быть неадекватна абсолютно.
Ну да, кстати, есть ведь люди с повышенной обидчивостью, которые обижаются вообще на все и считают, что это…
Ну вообще с ровного места, да.
Да, и что это прям плевок в душу, что не сделаешь, что не скажешь, они вот воспринимают…
Да, даже друзья подшутили над тобой, а друзья почему шутят? По-дружески. То есть потому что друзья, они как бы, ну, позволяют себе немножко больше, да, чем вот в светском общении. А человек даже на друзей может обижаться, да, такая есть, такая свойство обидчивость. Так вот, что такое обидчивость? Это интерпретация оскорбления, накручивание. То есть как человек уже начинает сам фантазировать, вот меня обидели, потом он на этом сосредотачивается. Есть такое слово, да, как бы медитирует на своей обиде постоянно, вспоминает ее, прокручивает. Как вот вначале сказали, хорошо, да, он как бы даже использует и испытывает какое-то даже удовольствие здесь вот. То есть он жертва, он себя видит вот обиженным, униженным, оскорбленным. И он в этом уже пребывает. А обидчик уже превращается из просто, ну, ближнего, родственника, там, жены, мужа, он превращается в некое исчадие ада потихоньку. Ну, то есть, вот это как вот взяли мы чистый лист, да, или, например, взяли мы фотографию, да, ближнего, ну, и начали рисовать на ней, там, рожки нарисовали, какие-нибудь усы там страшные, да, глаза там скосились. То есть, вот так вот мы начинаем искажать образ ближнего, через, накручивая через обиду. Ну и постепенно, постепенно обида нас начинает вот все тяжелее, тяжелее сердце становится.
А ведь, кстати, еще бывают случаи, что сам обидчик-то ни сном, ни духом, что он обидчик.
И такое тоже бывает, да.
А человек обиженный, он мучается, вот носит это в себе, действительно, что там только.
Ну да, это все зависит от того, какая обида, насколько обида. Потому что, ну, действительно, вот если надо разбирать случаи, бывает, что просто посмотрел там косо, да, на кого-то, он обиделся, что-то там грубое человеку послышалось в его адрес. Он услышал, недооценили его, да, или, например, там комплиментами его забрасывали, а потом перестали, например, по разным причинам. Может быть, действительно, причина такая серьезная, там в чем-то там обманули его, да, там забрали, чего-то решили. Ну, еще бывает, еще хуже, там, вплоть до того, как, может быть, даже там близких лишили, да, кто-то погиб по вине этого человека. Ну, то есть здесь разные причины могут быть. Но вообще, вне зависимости от причины, нужно, как Господь говорит, в Евангелии не приводится как бы вот эта вот градация, да, причин. То есть, соответственно, прощать нужно, какая бы ни была причина, в основе она не лежала. И вот я видел, например, даже смотрел узники концлагерей, многие смогли простить тем людям, да, которые вот доставляли им невыносимые мучения, да, и там гибель сотням, там тысячи людей. Ну как это вообще может быть? Вот я тоже вот сталкивался с таким, ну для меня показал даже случаем, ну не то что невероятным, но таким вот, до сих пор помню, это много лет назад было. Вот как-то после беседы перед крещением подошел ко мне один молодой человек. Он был на костылях, ну вот, как я потом разобравшись, он инвалид детства, детство-инвалид. Родители его бросили, еще будучи ребенком, он воспитывался в детдоме, и, собственно, своих родителей даже не запомнил. Ну, скорее всего, бросили они его за того, что он инвалид. И вот он говорит, вот вы, я еще не был батюшком, он говорит, вот вы говорили на беседе, что надо прощать обиды, там, прощать грехи ближним. Вот, у меня вот такая ситуация, вот меня бросили родители, и вот как мне их простить, я уже такой думаю, ну вот, наверное, действительно тяжело, да, простить тех людей, которые тебя бросили в свое время. Говорит, я же их никогда не видел и не знаю, как их зовут, как мне о них молиться. Ну, то есть, вот понимая, что никакой обиды в этом сердце нет. То есть, даже вроде бы ситуация, вот она есть, ситуация вечной обиды, да. Вот до конца жизни обычно дети родителям такое не прощают. А, ну, бывает, родители не прощают детям. А здесь даже вот вопрос не стоял, просто я не знаю их имен, как мне за них молиться. То есть, это говорит о чем? О том, что каждый сам настраивает свою душу, и это все вот это начинается в голове, вот как я уже сказал, накручивание, обиды.
И как, кстати, молиться в такой ситуации?
Вот, ну, во-первых, разобраться, да, что обида тебе, первое, да, что она тебе не приносит никакой пользы. Как бы тебе не нравилось, да, там, ковыряться в этом, как... Почему людям нравится? Казалось бы, негативные эмоции, да, ну, когда вот я переживаю обиду, вспоминаю, что меня обидели, негативные эмоции.
Но не я.
Почему человек застревает в этом, да, состоянии? А потому что нравится чувствовать себя таким вот, как бы, оскорбленным, униженным, несправедливо. То есть такое ложное чувство справедливости.
Ну вот знаете, я еще слышала, психологи бывают отмечают то, что вот есть же еще такая категория людей, да, которые, во-первых, смакуют обиду, а есть те, которые, ну, лезут на рожон, да, на какие-то там скандалы специальные и все, и сами потом, казалось бы, страдают, переживают от этого. И вот вопрос, зачем же это делают? Что нездоровые, что ли, или в чем причина-то? И психологи отмечают, что это, как бы банально ни звучало, от нехватки ярких эмоций. И просто мозг уже на подсознании знает, что там я получу яркие эмоции. Это другой вопрос, что они негативные, а не позитивные, но вот человек
но настолько... Адреналин
да,
вырабатывается.
Адреналина он получит. И да, другой вопрос, что он не умеет через позитив, да, найти какие-то такие же яркие эмоции. Может быть, там не видит вариантов, ему кажется, что ну что, я сейчас не смогу там, не знаю, с парашюта спрыгнуть или там поехать в другую страну, путешествовать. Вот. Но суть в том, что да, это вот желание какое-то вот попереживать, вот яркие впечатления получить. Он, кстати, даже чаще всего-то и не отдает себе отчет в этом.
Ну, здесь как раз можно сказать, что нужно выдерживать так называемую эмоциональную гигиену. Что это значит? Что вот почему еще бывает обидчивость у человека повышенная? Вот. Есть такое свойство у многих людей идеализировать других людей. То есть,
да.
Вот ты встретил человека, начинаешь его образ представлять. Почему ты его идеализируешь? Ну, потребность, да?
Сам себе напридумывал, да,
да,
что напридумывал. Это за человек.
Может быть, он действительно там хорошо к тебе отнесся, с ним какие-то яркие воспоминания с этим человеком связаны. То есть нам свойственно влюбляться в людей, и недостатки, может быть, в начале, да, мы даже отбрасываем.
А как известно, после очарования приходит
разочарование. Очарование, да, как говорят, эмоциональные качели, то есть сначала
да.
Одну сторону. Но здесь причина даже не сам человек, не то, что вот он притворно хотел тебе понравиться, а именно твои завышенные ожидания от общения.
Да, и чаще всего ведь действительно, вот это, кстати, вот в романтических отношениях часто, да, когда человек хочет встретить свою половинку, он уже сам себе в голове напридумывал, какая это идеальная половинка будет. Он встречает человека, который там чем-то отдаленно напоминает, и он уже сразу же автоматически наделяет его всеми качествами, которые он хотел бы видеть, да. А выясняется, что потом, а человек-то другой совершенно.
Так вот, чтобы этого не было, вот если говорить о духовной сфере, именно духовно, как вот нам побеждать, да, в себе-то, вот сразу мы Священное Писание, Слово Божие. слова пророка Давида: «Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же нет спасения». Вот, то есть много очень есть цитат о том, что нельзя чрезмерно, да, обольщаться человеком, нельзя слишком его роль как бы преувеличивать, да, в твоей жизни. Почему? Должна быть правильная иерархия. То есть сначала это Бог, да, то есть на Бога надо надеяться, к Богу нужно взывать, Бога нужно искать, Богопознание искать. А через эту призму вот даже вот эти слабости человеческие, они нам откроются уже, но мы будем нисходительно к этому относиться, да, потому что мы увидим образ и подобие Божие в этом человеке. И здесь уже не будет такого вот как бы обольщения, да, им. А наоборот, мы увидим вот красоту, ну, сотворенного, да, образа и подобия в человеке. И когда, если что-то произойдет, например, вот то, что мы не ожидаем, да, и не предполагаем, у нас уже будет отношение спокойное. Мы понимаем, что все люди ошибаются, все люди заблуждаются, у всех бывают, у всех есть недостатки, у нас в том числе. Вот, еще очень важно.
Батюшка, еще хочу спросить, вот какой момент. Ну, обсудить, вернее, не спросить, а обсудить. Это такая ловушка. Часто у нас приходит прощение, но оно такое лукавое немножко прощение. Вот, например, развелись супруги, и жена видит, что бывший муж-то особо ничего из себя не представляет. Вот он вроде уходил в лучшую жизнь, а лучшей жизни-то не получилось. И ты смотришь на него и так думаешь, ну, вот такой вот сивый, убогий, ну, как его не простить, да? Ну, вот его Господь так и наказал за то, что он меня такую классную бросил, да? Или наоборот, с родственниками тоже. Вот отсудили у меня полквартиры, которая моя по праву, но так она им счастья и не принесла, значит, там, деньги потеряли, ничего не купили, а у меня все хорошо, поэтому, ну, что называется на каких-то, да, таких неудачников обижаться-то. И вроде как бы действительно отпускает. Но это же получается не совсем прощение. Это получается, ты видишь, что ты лучший человек, ну как тебе кажется, да, по каким-то тебе
кажется. Здесь скрытая гордыня присутствует,
да,
конечно.
Да, да. И это получается, вот эта обида, она просто заменяется на гордыню, а и
ну,
большой
бывает,
вопрос,
да,
что лучше, что
обида
хуже.
Как раз, да, она клин-клином вышибает. То есть обида может прекратиться, когда ты чувствуешь, что ты отомщен.
Да.
Ну,
да,
не
да.
Сам обязательно ты отомстил, а как
а,
бы жизнь.
Как это? Всевышняя справедливость наконец-таки восторжествовала. Люди, наверное, так думают, не иначе.
Но здесь можно понять, что здесь не присутствует трезвомыслие в данном случае, а ну, как бы из одной крайности в другую перескакивает. Вот, если, например, вернуться, да, к начальной теме, вот эти вот заскорузлые обиды длительные, да, которые как бы прилипают к сердцу глубоко, и вот как с ними бороться, вот вы даже задали вопрос. Это очень тяжелая работа, да, сложная. Вот на первом этапе нужно понять, что эта обида тебя разъедает, что она тебя уничтожает,
да,
что
вот
эти негативные
вот
чувства.
Хочу прям подчеркнуть, что в первую очередь от обиды страдает сам человек, который обижается.
И даже еще можно сказать, что обида – такие ворота для других страстей. Вот давайте вспомним Гоголя, классика нашего, да, известного. Помните, у него был рассказ, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, да? Там же тоже вот началось все как бы так, сначала зависть, да, он увидел ружье, сказал, дай мне это ружье, тот ему не дал, тот его как-то назвал, опять же по-дружески, по-приятельски, гусаком, тот обиделся, ну и пошло, это там, ну целая такая комическая, с одной стороны, история, но вот, как было людям тяжело, да, заборы стали строить, там поджигать друг у друга, то есть два близких соседа, да, друга, они потом в жизнь превратили в ад в своем. Вот так вот обида, да, действует. Ты меня не уважал, ты меня. То есть понять, да, что обида, она разрушает. Кстати, классики об этом.
Тебя самого в первую очередь.
Вот,
да.
Дальше. Что еще нужно? Конечно, лучше всего обиды нужно купировать на начале, да, прижигать их. То есть не давать обиде разрастись. Потому что если обида заползает в сердце, да, змея, там, я, как я уже говорю, все страсти туда заползают. И уже потом бороться с этим очень тяжело, такой змей уже такой накопленный. У человека даже может быть смысл жизни, он уже он потерял, да, вот у него задача это доказать кому-то, да, там какую-то справедливость виртуальную вернуть. Хотя уже сколько воды утекло, может, и человек это тоже не помнит, что там было, как. И это все как бы, человек живет в таком мифическом виртуальном мире, вот, мир, я бы сказал, как вот Господь в Евангелии говорит, что Царствие Божие внутри вас есть. Вот, но я также. Вот, как побеждать ну, вот себе, да, вот эти все страсти, гнев и так далее. Вот, ну, например, приходит человек на исповедь, говорит: «Батюшка, я не могу простить, что мне делать?» Батюшка говорит: «Молись».
Да.
Ну, казалось бы, ну вот…
Оказалось, ведь настолько
бывает,
гнев тебя разбирает,
да,
что ты просто смотришь на это имя на бумажке,
да,
и тебя просто трясет, ты даже не можешь это имя произнести.
Как я буду молиться,
как, да,
как, да, я буду
как
за
в
него?
Такой ситуации? А уж тем более за то, чтобы у этого человека все хорошо было.
Тем более, да. Но вот советуют хотя бы начать краткой, да, вот краткой молитвой. Вот есть такая молитва Давиду: «Помяни, Господи, Давида и всю кротость его». Потому что сколько ему зла причиняли люди окружающие, даже сын его, да, родной. Он всегда помнил о своих грехах, о том, что он сам делал, да, что он сам сделал. И он был негневливый человек, он как, ну, как царь, да, казалось бы, монарх, там, может одним своим решением там, да, лишить жизни, там, еще что-то сделать. Он медленный был на гнев, также и нам нужно этому учиться. Вот. Еще нужно понимать, что такое обида. Это заноза в сердце. Вот, пока она там находится, это все гноение, это все разрушение своей жизни. В принципе, можно обидчивость и обиду сравнить с пьянством, с алкоголизмом, наркоманием. То есть это такая же проблема, с которой человек сталкивается, да,
и
это действительно проблема.
Да.
Это не просто вот пришел на исповедь: «Батюшка, как мне?» Вот, и батюшка мне дал там какое-то секретное заклинание, как это надо сделать. Чего подобного, это нужно будет разобраться, да,
долго.
Что такое страсть, что такое гнев, что такое гордыня. Только после этого уже тебе то увидишь, да, как тебе бороться. Вот нужно еще слова привести здесь в Священное Писание, притча Соломонова: «Хорошее сердце – жизнь для тела, а плохие мысли – гниль для костей». То есть хорошее сердце нужно в себе воспитывать. А сердце, в котором живет обида, оно, конечно, оно сухое, оно безжизненное, потому что вот эта вот вся обида, она как иссушает все силы, то есть всю энергию, как я уже говорил, эмоционально, да, человек вовлечен, он горит в этом, он постоянно в этом присутствует. И самое еще, знаете, что здесь вот проблемное, это что человек, вынашивая обиду, он пытается еще заразить всех, это заразная болезнь.
Да, конечно.
Это инфекционная болезнь.
Обязательно, обязательно.
Он настраивает, он рассказывает, какое исчадие ада там его сосед или там бывший,
да,
муж.
И как там, ему и плохо.
Далее. Как ему плохо,
страдает.
Как он страдает. Кстати, нормальные люди, ну, которые вот, не склонны к там созависимости каким-то вот таким, они обычно стараются, ну, лесом, полем отойти как-то.
Да, мне кажется, даже вокруг. Просто относительно люди, даже пускай с небольшим житейским опытом, знают, что такая ситуация часто бывает, он просто там, не знаю, на эмоциях, лучше действительно туда не лезть, а как оно там на самом деле, это не мое дело. Я еще, знаете, что хотела, наверное, сказать вот в завершении тоже нашей передачи, что, слушая все, о чем вы говорите, я делаю вывод, что в первую очередь надо человеку фокус внимания с обидчика перевести на себя, да, и понять, что твоя обида – это твоя ответственность.
Это не твоя проблема.
И это твоя проблема, конечно.
И проблема даже не имущество потерянное и что-то там, то, что у тебя обидчик, да, забрал, а проблема именно духовная твоя.
Да, да, я
и психологическая
клоню
тоже
к тому, что не обидчик должен что-то сделать, чтобы у тебя наконец-таки цветы на
прийти
сердце.
Прийти с дарами и с подарками. Да,
да, расцвели.
Со слонами.
Нет. А это твоя работа духовная, твоя работа над собой, искоренение вот всего этого негатива, обучение, наверное, так можно сказать, прощению, да, в общем, твоя собственная ответственность, работа над собой, и в первую очередь только ты должен в этом заинтересован быть.
Да, именно.
А не ждать, что кто-то придет и все изменится.
Именно работа, именно длительная работа, нужно на это настраиваться. Это как вот любая проблема, да, например, со здоровьем у человека, да, чтобы здоровье наладить немножко хотя бы, сколько нужно усилий, также и для здоровья души, духовное здоровье, то же самое.
Большое спасибо, отец Павел, за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Отец Павел, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.